Сегодня прекрасное время, когда у нас есть возможность собраться, изучать Священное Писание, когда мы можем восхвалять Господа. И я желаю, чтобы сегодня это было благословенным временем, чтобы это было время благодати для каждого. Давайте сегодня мы откроем первое послание к Тимофею, первая глава. Первая глава с 12 стиха. 12 по 13 стих, и потом мы прочитаем с 18 и до конца. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель, гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверии». И с 18 стиха этой же главы. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, которые такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергли, потерпели кораблекрушение вере. Таковы и Минеи, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». И сегодняшняя тема воскресной проповеди называется «Признание Богом верным». То есть смысл этой проповеди, когда Бог признает тебя верным. И сейчас мы прочитали отрывок первого послания. Это послание Павла к Тимофею. На тот момент Тимофей – это служитель Ефесской церкви. Это очень большая церковь. Есть два послания. Первое послание, когда Павел наставляет, назидает, учит его, подсказывает ему, как вести церковь. Потому что тот момент – это был тот момент, когда церковь развивалась, церковь увеличивалась. Это была очень большая церковь в большом городе. И Тимофею, молодому человеку, необходимо было наставление и понимание, как вести церковь. А второе послание к Тимофею отличается тем, когда было гонение, очень сильное гонение. Когда церковь покидали многие верные люди, когда они оставляли. И тогда очень было сложное время, и тогда Павел пишет второе послание, когда он назидает, когда он вдохновляет, когда он ободряет, когда он подкрепляет Тимофея, чтобы в это сложное время Тимофею выстоять, выдержать и остаться верным Господу. И вот сейчас мы прочитали этот отрывок, когда Павел свидетельствует о себе, о Тимофею, и он говорит: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса». И вот мы видим, 13 стих говорит о том, что он был хулитель, гонитель и обидчик. То есть здесь, в этом послании, вот в этой главе, в этом отрывке, если вы обратите внимание, есть три категории людей. А первый – это Павел, который вначале был гонитель, хулитель и обидчик, но потом стал верным Господу. А вторая категория людей – это Именей и Александр, которые имели добрую совесть, имели веру, но впоследствии они потерпели кораблекрушение вере и были преданы сатане, чтобы не богохульствовать. И третья категория людей – это сам Тимофей. Если мы посмотрим 2 Тимофея, 3 глава, по-моему, 15-16 стих, там написано, когда Павел обращается к нему, и он говорит: «Ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение». И третий – это Тимофей. И если мы посмотрим, там написано также, что у него бабушка была, и его мама были верные Господу. И мы видим, что Тимофей, который с самого детства, то есть даже, может быть, сказать, с молоком матери уже впитывал веру, и впоследствии он до конца ее сохраняет. Три категории людей. Первая – который не знал Бога, который гнал Бога, и впоследствии стал верным последователем Иисуса Христа. Вторая категория – которые знали Бога, которые имели веру, которые имели добрую совесть, впоследствии оставили Христа. И третья категория – это Тимофей, который с самого детства был рожден верующим, прожил верующую жизнь, прослужил Господу и впоследствии сохранил веру и пошел на небеса. Я думаю, через это послание, наверное, каждому из нас очень важно обратить внимание, на каком этапе я сегодня стою, в каком положении Бог сегодня видит. Не просто как я себя вижу, но как Бог меня сегодня видит. И сегодня я хочу, чтобы каждый, неважно, на каком вы положении находитесь сегодня, очень важно, чтобы вы просто через это Священное Писание просто встали на такое положение, которое Бог хотел бы, чтобы вы стояли. Чтобы, неважно, в каком вы позиции находитесь, даже как, наверное, Павел, да, хулитель, гоните обидчик, но чтобы вы могли через Священное Писание сделать вывод относительно своей жизни. И вот сейчас мы хотим с вами поделиться о верности. Не ту верность, которую мы определяем для себя, не ту верность, которую люди хотят видеть в нас, но ту верность, которую Бог хочет видеть в нас. Многие люди, они пострадали, и до сих пор есть очень множество людей в этом мире, которые страдают от неверности. И это происходит в семьях, когда происходит измена, когда нарушается брачный завет, брачное обещание быть верным друг другу. И в какой-то момент этот завет просто пренебрегается, и люди начинают изменять. И от этого, знаете, люди очень получают глубокие раны. Кто-то с этим справляется очень быстро, а кто-то до конца жизни так и не сможет исцелиться от этого. Есть другая категория людей, которые совместно ведут какой-то бизнес, какое-то дело, и столкнувшись с неверностью, они потом очень с осторожностью относятся к другим людям и делают какие-то совместные дела, мероприятия. Есть категория людей, которые имели дружбу с каким-то человеком, и впоследствии, и испытав вот эту неверность друга, они просто впоследствии, испытав это предательство, они очень недоверчиво относятся ко всем людям, которые окружают его. И вот знаете, есть вот эта неверность, которая проявляется между людьми. И после такой неверности всегда есть определенные последствия, которые отражаются в жизни людей, которые проявляют неверность и которому проявили неверность. Но если проявляется неверность к Богу, то это может отразиться не только на земле, это может отразиться в вечности. И это самая большая проблема. Я хотел бы немного остановиться на верности, которую видят люди, и которые придерживаются порой, но в глазах Бога это ложная верность. О чем я говорю? Например, когда встречаются два любовника. Я почему говорю любовники? Потому что я подразумеваю, что у каждого из них есть семьи, муж и жена. Но при этом они могут встречаться на стороне и проявляя верность друг другу. Ну, любовник любовнице, а любовница любовнику. Не изменяя больше никому, но при этом они даже не обращают внимания, что они изменяют супругу или супруге, а в глазах Бога это грех прелюбодеяния. И я говорю об этом, это не только среди неверующих, такое происходит даже среди верующих. А другая категория людей, когда два преступника, они совершают определенные преступления, они поддерживают, они, знаете, покрывают подельников, при этом они не обращают внимания, что они другим людям причиняют зло. Есть другая категория людей, когда человек находится в лжеучении, и он, знаете, даже порой в какой-то момент осознает и понимает, что он находится в заблуждении, но ему просто неудобно, и как-то с его стороны некрасиво покинуть тех людей, тех наставников, учителей или ту организацию, потому что когда в какой-то момент ему было трудно, когда ему было тяжело, эти люди поддержали, подхватили и помогли ему подняться. И вот, знаете, проявляя вот эту верность, вот этому лжеучению, он остается с ними. И вот это, знаете, это ложное заблуждение. Есть категория людей, которые такая вот неверность, ну, такая верность, она на самом деле не исходит от Бога. Это такая ложная верность. И такая ложная верность, она больше принесет страдания человеку. И когда человек находится в этом, то он просто не позволяет Богу что-то исправить, что-то скорректировать и изменить жизнь этого человека. И такая верность, самая опасная в том, что опасность, что это открывает двери для дьявола. А если мы посмотрим Иоанна 10 глава, 10 стих, там написано, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И когда человек находится в такой ложной неверности, мы видим, что в его жизнь приходят и страдания, приходят потери, приходит даже смерть. И вот сейчас мы прочитали, что апостол Павел, он тоже находился в этом. Он находился такой в ложной, да, верности. Если мы видим, посмотрим, как Павел говорит, да, вот 1 Тимофея, 1 глава, 13 стих. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по невидению и неверию». Я потом немножко раскрою этот момент, когда Павел говорит причину, почему он так поступал. Но если мы посмотрим на другой момент, это Иоанна 16 глава, 12 стих. Там написано, что изгонят вас из синагог, и будет время, когда каждый, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Вы знаете, такой момент, когда люди, находясь в заблуждении, они даже будут убивать и будут изгонять из синагог. И при этом они будут думать, что этим служит Богу. И Павел, он был именно таким человеком. И Павел думал, что он этим служит Богу, когда гнал Церковь Божью. Но давайте мы обратим внимание, как люди смотрят и как Бог смотрит. Если мы посмотрим с позиции людей, то очень часто люди оценивают других людей с позиции того, что он сделал в прошлом. То есть мы как люди склонны делать мнение и относиться к людям с позиции того, что он сделал. То есть, глядя на прошлое, мы определяем отношение в настоящем к человеку. То есть, если мы, например, посмотрим, ну, это такой только пример. Вот тот супруг или супруга, с которым вы заключили брак, насколько ты знаешь хорошо прошлое? То, что было в их жизни до того, как вы познакомились с этим человеком. Насколько вы знаете, что происходит с вашими детьми, когда вы их не видите? Я думаю, что дети, они именно такие, когда они вроде и дети, и в то же время они себя чувствуют самостоятельными. Это всегда проявляется, когда ребенку 4 года, ну, естественно, на уровне 4 лет, когда ребенку 16 лет, и когда ему 20 лет. То есть, другими словами, вы видите в жизни детей то, что они вам показывают. Что они хотят вам показать. Потому что многое, что не просто невидимо нашими глазами, и мы даже не можем понять, что в их разуме происходит. Но я говорю к чему? К тому, что то, что мы видим, и то, что мы слышим, определяет наше мнение вот к этим людям. Я сейчас не говорю о посторонних людях, я говорю прежде всего о тех людях, которые окружают вас каждый день. Но давайте мы посмотрим еще дальше. Если бы вы узнали бы то, что было в прошлом, насколько бы вы готовы были бы оставаться в настоящее время с ними? Если бы вы знали, что знает Бог о прошлом тех людей, которые находятся рядом с вами, если Бог бы вам открыл, готовы ли быть вы рядом с этим человеком? Поэтому я хочу сказать, что Бог, Он знает не только то, что было, а Бог знает то, что человек даже мыслил. Но я к чему это говорю? К тому, что мы как люди, мы очень часто определяем отношение свое относительно прошлого человека. И даже если вы никогда человека не знали, или даже вы этого человека никогда не видели, но вы столкнулись с этим человеком, и кто-то из ваших близких друзей начинает говорить свое мнение относительно этого человека. И знаете, это очень сильно определяет мое мнение и мое будущее отношение к этому человеку. И в этом есть проблема. Даже не зная этого человека. Почему? Потому что тот человек, который мне говорил об этом, он отталкивался от прошлого. Хорошее оно было или плохое, он отталкивался от прошлого. И говоря мне, и я этого человека не знаю, порой уже создаю мнение и отношение к этому человеку. В зависимости от прошлого. И вот мы видим, что, знаете, когда Павел, он пришел в Дамаск. И помните, Бог обращается к Анании. И он говорит, иди туда-то, туда-то, да, и там есть такой Савл, возложи на него руки, да. И помните, что Анания говорит, я сейчас зачитаю, Деяния 9 глава с 13 стиха. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. И вот это происходит не только с неверующими, это происходит практически с каждым человеком. И вот Бог говорит Анании, да, а Анания начинает, что, кому это говорить? Не людям, он говорит Богу. Господи, ну ты разве не знаешь, это человек, который гнал призывающих имя твое и сюда пришел для того, чтобы гнать. То есть Анания имеет мнение о Павле. Он имеет уже определенное отношение к Павлу, даже когда Бог ему говорит. И вот к чему сейчас все это говорю? К тому, что мы как люди очень склонны делать мнение в своем сердце относительно прошлого человека, относительно того, что он сделал, то, что он совершил. И когда это хорошее, у нас порой появляется доверие этому человеку, даже какие-то определенные надежды на этого человека. Но когда мы слышим плохое, негативное, это в нашем сознании как-то проявляется пренебрежение и даже осуждение порой этого человека, при этом мы даже не зная того человека. Но Бог смотрит совершенно по-другому. Бог смотрит не с позиции того, что сделал этот человек, а Бог смотрит с позиции, что этот человек может сделать в будущем. Давайте мы посмотрим Деяния 9 глава, 15 стих. Это та же глава, это тот же момент. И мы видим, что Бог говорит Анании. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Смотрите, Бог очень хорошо знал, что делал Савл. Он знал, что он совершил, он знал, что он гонит христиан. Но Бог не смотрит относительно прошлого Савла. Бог смотрит на Савла, как на будущего апостола Павла. Он говорит, он мой избранный сосуд, который будет возвещать имя мое пред народами, пред царями и сынами Израилевыми. Бог смотрит с позиции то, что может сделать Павел, то, что Бог приготовил относительно жизни Павла. И сейчас я говорю о взгляде человека и о взгляде Бога. И в начале проповеди я говорил, что мы сейчас читаем о трех категориях людей. Один человек, который гнал, который преследовал, который просто убивал, но впоследствии стал верным последователем Господа. Другая категория людей, которые были верны Господу, которые имели веру, которые имели добрую совесть, но они отвергнули это все. Знаете, Бог, он настолько удивительный. И мы видим, что сейчас такая ситуация, когда Павел, он еще не изменился. Павел, когда только встретился с Иисусом, это был первый день, первый, знаете, момент его встречи. Но обратите внимание, Бог продолжает любить Павла. Бог продолжает готов миловать Павла. И Бог сохраняет призвание для Павла. Я верю, что это было еще до того, как Павел родился, в плане Божьем уже был план. Уже в книге жизни Павла, наверное, уже было записано то, что Бог приготовил для Павла. И вот мы видим, что Бог, он сохраняет это. Он, знаете, ждет этого момента. Он долготерпит. Потому что даже Павел сказал, что Бог во мне хочет показать вот это долготерпение. Давайте мы посмотрим на примере Давида. Мы читаем в Писании, что Давид – это был человек, как написано, по сердцу Бога. Если мы посмотрим Библию, то в Библии немного написано относительно грехов Давида. Самых два ярких момента – это грех с Версавией и грех, когда он уже к старости, да, уже к концу жизни своей начинает исчислять народ свой. И, в принципе, мы не можем сказать, что же еще такого совершил Давид, какой грех, то, что было проявление неверности Богу. Практически мы не можем этого знать. И, ну, не написано так подробно. И знаете, такое ощущение, как будто Давид это был человек, который совершил два греха. И такое ощущение, как будто Давид это был безупречным человеком. Но на самом деле не так. Если мы посмотрим в Священное Писание, что сам Давид говорит про себя. Давайте мы посмотрим Псалом 24, 7 стиха. Тут написано: «Грехов юности моей и преступления моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты ради благости Твоей, Господи». Смотрите, что Давид говорит: «Грехов юности моей и преступления моих не вспоминай». Это не кто-то о нем пишет, это сам Давид пишет про себя. И он, получается, что у него были грехи юности, у него были грехи и преступления, которые мы не знаем, потому что они в Библии не написаны. Но мы знаем, что Давид знает их, и он знает, что Бог их знает. Получается, что Давид в юности, он грешил, какие-то преступления совершал. Давайте мы посмотрим дальше один момент. Псалом 31, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрывал беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Давайте мы посмотрим немножко шире этот момент. Я хочу сказать, что это не те грехи, которые описаны в Библии. Потому что тот грех, который совершил с Версавией, мы, и убийство Урии Хитянина, это мужа Версави, мы знаем, что были очень сильные последствия. Последствия было, первое, это то, что умер сын от этого прелюбодеяния. И потом мы знаем, что Бог сказал, что то, что ты совершил тайно, я совершу это явно. Его сын Авессалом, он, помните, поставил палатку на крыше дома и входил к наложницам Давида при всем Израиле. И второй момент, когда Давид согрешил, описанный в Библии, это он счислил народ. И тогда, помните, Бог предложил три наказания. И мы помним, что написано, что он избирает одно из наказаний – три дня моровой язвы. И в тот момент умирает 70 тысяч людей. Это очень сильное наказание. Это очень явные последствия от греха. Но здесь мы читаем, Давид говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И вот мы видим, что были грехи у Давида, которые он исповедовал, которые он открыл Богу, и Бог не наказывал его. Потому что Давид говорит: ты снял вину. Он, от этих грехов не было каких-то последствий, потому что Бог помиловал его. Потому что Бог не стал его наказывать за эти грехи. И вот мы видим, что удивительный человек, Давид, которого Бог называет муж по сердцу моему, мы видим, что у него тоже были грехи, которые не описаны в Библии, но которые сам Давид говорит, и Бог позволил написать это в Писании. Но мы видим, что Бог использует этого человека, потому что он не смотрит на прошлое, то, что сделал Давид, а Бог смотрит на Давида, что он может сделать в будущем. Но как вы смотрите на свою жизнь? Знаете, очень часто люди не могут смотреть вперед на будущее, потому что их взгляд обращен назад, на прошлое. Жизнь многих людей наполнена обидами, страданиями, непрощением, злостью из-за того, что кто-то к ним неправильно отнесся. Чья-то жизнь наполнена самоосуждением, потому что они сделали против кого-то. И, может быть, у них сегодня нет возможности пойти попросить прощения, потому что того человека уже нет. И вот это самоосуждение, оно просто изнутри съедает. Тот грех, который совершил когда-то ты, и он не позволяет тебе двигаться вперед, смотреть на будущее. И постоянно отбрасывает тебя назад. Но если мы посмотрим сейчас тот момент, когда мы видим, что Давид, он свидетельствует своей жизнью. Он говорит: я не скрыл своего греха пред тобой. Он говорит: я исповедовал свой грех пред тобой. И ты снял вину за эти преступления. Я хочу сказать, у нас есть выход. У нас есть выход, это покаяние. Если мы посмотрим, что дальше Давид говорит, Псалом 31, тот же стих, когда он говорит: я открыл грехи свои пред тобой. Он также говорит нам дальше. Он говорит в 6 стихе: Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не постигнут его. Помните, когда в Евангелиях написана история, да, когда один строил дом, второй строил дом, и подули ветры, да, открылись потоки и разрушили, да, то, что человек строил, потому что строил на песке. А у другого дома стоял, хотя те же были ливни, хотя те же были потоки. И вот мы видим, что когда говорится о потоках, ливнях, когда говорит о бедствиях, но мы видим, что Давид говорит, и помолится праведник перед Господом. И знаете, и потоки вод не постигнут. То есть, другими словами, если это что-то ты совершил неправильное, если что-то совершили против тебя неправильное, если это до сих пор находится в твоем сердце, причиняет тебе страдания, если это не позволяет тебе двигаться вперед, тебе нужно это открыть перед Господом. Тебе нужно это исповедовать перед Господом. Это нужно тебе отдать Господу. И Бог говорит, что никаких последствий больше не будут влиять на твою жизнь, не будут разрушать твою жизнь. Потому что если мы посмотрим Евреям 10 глава 16 стиха, тут написано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий не воспомяну более». И дальше написано: «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». И послание к Евреям в 8 главе написано то же самое. И если ты покаялся, если ты просто это открыл Господу, отдал Ему, и если ты делаешь все, чтобы к этому не возвращаться, ты изменяешь свою жизнь, Бог говорит, даже если ты помнишь, даже если другие люди напоминают тебе об этом, Бог, Он уже не вспоминает. Он не просто не вспоминает, Он даже не помнит об этом. Вот это и есть привилегия покаяния. Это и есть возможность, когда прошлое, оно не будет иметь влияния на наше настоящее и не будет определять наше будущее. Проблема в том, что мы, как люди, порой смотрим на прошлое людей, на прошлое свое, и находимся в уничижении, и находимся, знаете, считаем себя недостойными, и считаем себя неспособными. Но нам нужно научиться смотреть, как Бог на нас смотрит. Нам нужно научиться смотреть на других людей, как Бог на них смотрит. Не то, что они сделали, а то, что они способны сделать. Давайте мы сейчас посмотрим причину Павла, что он говорит, почему он был человеком, который шел против Бога. Давайте посмотрим, почему Бог, он, несмотря на то прошлое, которое было у Павла, когда он гнал, был хулитель, гонитель и обидчик церкви, впоследствии мы видим, Бог использует этого человека. И причина очень простая. Потому что он просто не знал Бога, истинного Бога. Он не знал Иисуса как Мессию. И мы видим, что Павел, он просто находился в заблуждении. Ему не было открыто на тот момент еще знания. И, естественно, были определенные действия. И мы видим, что Павел говорит: «Я это поступал по неведению и неверию». Две причины, почему так Павел поступал. Знаете, есть две ситуации. Когда человек не знает, как правильно поступать, и в действии он неправильно поступает, потому что он просто не знает, как правильно поступать. А есть другая ситуация, когда человек знает, как правильно поступать, и при этом поступает противоположно, то есть поступает неправильно. Знаете, такое, да? Человек знает, что это неправильно, а все равно поступает неправильно. И вот такая, знаете, это такая ситуация, когда Соломон описал ее. Я сейчас зачитаю. Притча 26 глава с 18 стиха. «Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть». Знаете, он притворяется, как будто он ненормальный, как будто он не в своем уме. И написано: «Бросает огонь, стрелу и смерть». И 19 стих. «Так человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит: я только пошутил». Вот знаете, когда он коварно поступает, а потом, когда это скрывается, что это он говорит: я пошутил. И Соломон это сравнивает с человеком, который притворяется, как будто он помешанный, а сам он делает такие действия, да, бросает стрелы, огонь и смерть приносит. Вот это подобно человеку, который знает, как правильно поступать, когда Бог ему открывает, а он поступает неправильно, противоположно. И вот мы видим, что Павел, он говорит, я поступал так. А конкретно как он поступал? Он гнал церковь, он убивал христиан, он брал письма, разрешения высших властей. Но он говорит, я это так поступал, потому что я не знал Христа. Потому что я не верил в Христа. И мы видим, что Бог помиловал его. Проблема людей, неверности в Богу, в том, что, как мы видим, дайте другой пример. Как Павел говорит в 18 стихе, 1 Тимофея, 1 глава, 18, это ключевые стихи, которые сегодня мы изучаем. Но Павел говорит Тимофею, да, что ты имеешь веру и добрую совесть. И потом он говорит, которую некоторые отвергнули, потерпели кораблекрушение вере. И конкретно он говорит два человека, Именей и Александр. Два человека, они имели веру, они знали Бога, они знали Христа, они имели добрую совесть, то есть, другими словами, они жили по совести. Но мы видим, что они отвергают ее. Они знали, как правильно. Они знали Священное Писание. Они знали Бога. Но впоследствии что они? Они отвергают ее. Они отказываются жить по этим принципам. Они не соглашаются жить так, как написано в Писании, как правильно. И Писание говорит, они потерпели кораблекрушение вере. Но мы знаем, что корабли, они необходимы для того, чтобы передвигаться по воде. И если ты хочешь по воде достигнуть определенной цели, тебе необходимо средство плавучее, или корабль, или лодка. Но если корабль разбивается, если корабль терпит крушение, то, естественно, невозможно достичь цели по воде. И большая вероятность просто погибнуть, утонуть. Вот то же самое, когда Писание говорит, когда человек терпит кораблекрушение в вере, это не достигнуть цели Божьей. Но прежде всего, конечно, Царство Божьего. Это не иметь возможности исполнить Божье призвание. Вот это кораблекрушение. Это очень страшное, когда приходит в вере. И дальше не просто так. Тут написано, что они были преданы сатане, чтобы не богохульствовать. Давайте мы посмотрим 1 Тимофея 4 глава, 1 стих. Это же книга, тут написано. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей. И вот мы видим, что дальше, уже в 4 главе, Павел, он предупреждает Тимофея. Он говорит, дух ясно говорит. Мы знаем, что апостол Павел, он был очень чувствителен Духу Святому. Мы видим, что даже в его понимании были правильные вещи. Помните, он планировал идти в Асию проповедовать, помните? И мы бы сказали, если проповедовать, значит, это воля Божья. Так же бы сказали, как мы. И мы пошли бы, даже не слушая Бога. Но Писание говорит, что Дух Святой не допустил его. Павел планировал пойти в другое место проповедовать. И Писание говорит, что Дух Святой, он не допустил его. И на первый взгляд, правильные вещи, на которые мы бы сказали «да» и «аминь», Павел, он не так реагировал. Он слышал, что Дух Святой хотел делать. И даже на первый взгляд, правильные вещи, если это было не вовремя и неправильно перед Богом, он был готов воспринимать то, что Дух Святой побуждал его. И вот мы видим, что сейчас Павел, он пишет это послание Тимофею, он говорит, Дух ясно говорит. И мы видим, что он говорит. Он говорит о том, что в последние времена отступят некоторые от веры. И причина будет. Причина будет в том, что они будут внимать духом обольстительным. Слово «внимать», я посмотрел вчера в греческом значении, что это значит. Это обращать внимание, посвящать, предавать себя, присоединяться и заниматься. А чем заниматься? Тем, чем занимаются или что говорят эти духи обольстительные. Естественно, через людей, которые говорят ложь. Если мы посмотрим книгу «Деяния», там такой есть момент, когда Павел и Сила, помните, они пошли и проповедовали, И за ним следовала женщина, помните, с духом прорицательным. И она что говорила? «Сии Бога, рабы Бога Всевышнего, которые проповедуют нам путь спасения». Ну, правильно же они говорят? Она говорила, они на самом деле были рабы Бога Всевышнего, и они проповедовали путь спасения. Но мы видим, что Павел запрещает этому духу. То есть, другими словами, нам нужно не просто слушать то, что говорят, а очень важно обращать внимание, от какого духа говорится это. Знаете, от какого духа? Мне однажды понравилось свидетельство Дерека Принца. Это известный проповедник Слова Божьего. Он сейчас умер, написал очень много книг. Он говорит, я любую проповедь, которую слушаю, я не просто слушаю то, что слышно и видимо, но от какого духа это исходит. И поэтому мы видим, что Павел, он предупреждает. Он обращает не только на внешнюю сторону, то, что слышимо и видимо человеку, но он говорит Тимофею, обращай внимание на то, что невидимо и неслышимо человеку, но только то, что может Дух Святой открывать. Потому что многие люди будут отступать от веры, внимая, присоединяясь, прислушиваясь тем, что говорят люди, ведомые неправильными духами, злыми духами, духами обольстителями. И поэтому мы знаем, что Дух Святой, Он напоминает нам, Он учит нас тому, что говорил Иисус. То есть, другими словами, Дух Святой, Он делает все для нашей жизни, чтобы сформировать Божью веру. Чтобы нам не сказать анафемы на Иисуса Христа. Чтобы нам говорить и Иисуса называть Господом, Духом Святым. Не просто на словах, не просто на устах, а чтобы это было по вере и в сердце. Но вот эти духи обольстительные, они могут говорить правильные слова, они могут производить чудеса, действия для того, чтобы разрушить веру. И вот мы видим, что были люди, которые ушли при жизни апостола Павла. Он говорит, что в последние времена будут люди отходить от веры, и причина, что они будут внимать, они не будут отказываться, они не будут, знаете, говорить, что Бога нет, они просто будут находиться в другом учении. Они будут говорить другое Евангелие. И они будут подрывать веру в других людях. Поэтому нам очень важно не просто обращать то, что говорится красиво и на первый взгляд правильно. Очень важно обращать, от какого духа это исходит. И вот мы видим, Писание нам говорит, Римлянам 10 глава 17 стих, что вера, она от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому нам очень важно обращать внимание, чтобы слышать Слово Божье. Потому что без знания и Слова Божьего не сможет формироваться Божья вера. Понимаете? Без Слова Божьего невозможно сформировать веру. А Писание говорит, что Именей и Александр, они отвергнули веру и добрую совесть. Почему? Потому что, я думаю, у них не было Слова Божьего. Они не питались Словом Божьим. Поэтому насколько сегодня важно, чтобы мы питались Словом Божьим. Мы видим, что Павел, он говорит, что он шел против Бога. Он гнал последователей Иисуса Христа, потому что у него было неведение, у него не было знания о Христе. Он просто не верил в Иисуса Христа, как Мессию, как Христа. И мы видим последствия действия идти против Бога. При этом он думал, что он служит Богу. А Именей и Александр, они, наоборот, имели веру, они имели добрую совесть, но в какой-то момент они отошли. Их вера была полностью разрушена. А еще страшнее, они стали богохульствовать. Богохульствовать. Богохульство – это еще подразумевается нести лжеучение, нести ересь. Но самое страшное это было для них, что они были преданы сатане. Но на каком этапе сегодня ты находишься? Нам очень важно смотреть на свою жизнь. На каком этапе ты находишься? Ты идешь с Богом или за Бога, или ты уже идешь против Бога? И сейчас я бы хотел поговорить о том, как нам оставаться верными Богу. И чтобы нам остаться верными Богу, нам нужно прежде всего личная встреча с Иисусом Христом. Не просто прочитать в Библии, что Иисус Господь. Не просто, когда тебе проповедуют, что Иисус Господь. Но когда ты сам лично встречаешься с воскресшим Христом. Это происходило с апостолом Павлом. Давайте зачитаю. Книга Деяний, 9 глава, с 3 стиха. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». И вот сейчас мы видим, это была первая встреча. Это была личная встреча с Иисусом Христом. Он услышал голос Божий. Если мы посмотрим книгу Деяния, 22 глава, мы прочитаем то же самое, абсолютно. Может быть, не слово в слово, но суть вот этого свидетельства, вот этой встречи Павла с Иисусом Христом. Он свидетельствует это перед иудеями. Если мы посмотрим 26 глава, то он там говорит это же свидетельство перед царем Агриппой. Книга Деяния три раза написано вот этот большой фрагмент и свидетельства и встречи Павла с Иисусом Христом. И вот мы видим даже при жизни апостола Павла вот это обетование и вот это вот призвание, которое Бог имел на жизнь Павла, оно совершается уже. Он проповедует пред народами. Он проповедует пред сынами Израилевыми, пред иудеями. Он проповедует пред царями. Я хочу сказать, что вот это обетование до сих пор работает на всех континентах. Те послания, которые написал апостол Павел Духом Святым, написаны в Библии, они переведены на многие языки. И апостол Павел до сих пор проповедует. И сегодня даже в наше время, сегодня, сейчас, на этом месте, когда мы читаем послание к Тимофею. Насколько потрясающе, насколько, знаете, могущественно Бог использует апостола Павла, его жизнь. И вот мы видим, вот эта личная встреча, она позволила Павлу свидетельствовать об Иисусе Христе тем людям, которым Бог запланировал отнести на его жизни. И вот сегодня каждому из нас, знаете, нужно иметь эту личную встречу. Нам нужно каждому из нас иметь вот это личное свидетельство, что я встретился с Богом. Неважно, при каких обстоятельствах. Все по-разному встречаются с Христом. И многие говорят: а как я буду проповедовать? Я не знаю, благую весть. Там все эти четыре пункта. Там. Знаете, тебе нужно просто иметь личное свидетельство, как ты встретился с Христом. И когда ты начнешь это говорить, я верю, что Бог тебя будет подкреплять писаниями. Дух Святой будет говорить, что Иисус Господь не только твоей жизни, но и тем людям, которым ты будешь свидетельствовать. Нам нужно иметь вот это личное свидетельство. Еще один момент. 1 Тимофея, 6 глава, с 20 стиха. Тут написано: «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». И вот мы видим, что в конце первого послания Павел вновь пишет о людях, которые уклонились многие от веры. И он предупреждает Тимофея, он говорит: «О, Тимофей, храни преданное тебе». То есть через рукоположение, по пророчеству, Тимофею было, знаете, вот это призвание, призвание служить Господу. И Бог даровал ему это призвание. И он говорит: храни то, что тебе дано. Это не просто Тимофею, потому что он говорит, что некоторые, они не хранили это. И они ушли, и покинули. Я думаю, Бог много что дал тебе. Бог дал тебе определенные таланты. Бог дал тебе определенное служение. Бог дал тебе ту семью, в которой ты находишься. Бог дал тебе года жизни. Бог говорит: храни это. Храни, береги. Не пренебрегай то, что Бог тебе дал. Используй это во славу Господа. И дальше он говорит, отвращайся негодного пустословия. Говорит, есть вещи, которые не созидают. Есть те вещи, которые не приносят никакой пользы, не приносят славы Божью. Он говорит, отвращайся негодного пустословия. То есть негодный – это скверный. То есть есть разговоры, которые, знаете, ну, нужно вести. Но есть пустословие, разговор ради разговора. Даже, знаете, много в Библии написано, пусть ваши слова будут немногие. И поэтому, знаете, при многословии даже Писание говорит, даже не миновать греха. Не нужно много говорить. Знаете, людям нравятся те люди, которые много говорят. Есть такая категория, особенно среди молодежи, да, вот он много говорит, он о многом может говорить, разные темы может затрагивать. И с ним весело, с ним комфортно, с ним интересно. Но не нужно быть таким человеком. Если ты так бы Евангелие говорил бы, я думаю, сказал бы слава Богу. Но если у тебя есть пустословие, говорить лишь бы говорить, ну, я думаю, Бог говорит, удаляйся от этого. И дальше написано, удаляйся от прикословия лжеименного знания. Знаете, здесь такой оборот написано, так очень сложновато, да? Но он говорит, удаляйся прикословия лжеименного знания. И я в переводе, ну, посмотрел, ну, в нашем современном переводе, и с греческого языка как это звучит, ну, у меня есть греческий перевод Нового Завета, там написано, удаляйся противников истинного знания. То есть, другими словами, это те люди, которые говорят лжеучение. Это те люди, говорят, которые ересь. Знаете, некоторые люди, они начинают изучать такие книги. Они начинают читать такие книги. Я спрашиваю, а зачем ты их читаешь? Он говорит, ну, чтобы отличить истинное от неистины. Я говорю, тебе не нужно читать ложь, заблуждение и ересь, чтобы знать истину. Тебе нужно читать истину, чтобы отличить неистину. Если ты будешь изучать фальшивые купюры, то, конечно, может быть, в этом есть, ну, неплохо. Но нет вероятности, что ты, зная фальшивку, и потом на подлинник скажешь, не скажешь, что это фальшивка. Но если ты будешь изучать подлинные, да, купюры, то есть оригиналы, знать будешь хорошо, какие они, тогда, зная подлинные купюры, ты очень легко сможешь определить фальшивку. Знаете, еще давно-давно, в молодости, когда мне было лет 17, мне дядя приносит $200. И говорит, ну, что-то странные деньги какие-то, ну, внешне похожие, ну, на 100-долларовые купюры. На ощупь похожие. Но единственное, когда я их переломил, появилась трещина. Вот в этом было только отличие. И, конечно, в то время я не подозревал, что вот так можно определить. Но потом, когда я пошел, отнес их к знающему человеку, который занимался этим, он очень легко, он только взял, посмотрел и сказал, это фальшивка. А почему? Я не смог определить, потому что я не знал оригинал. Но тот человек, он знал оригинал и очень легко определил фальшивку. Вот то же самое, когда ты будешь знать хорошо Священное Писание, когда ты будешь знать хорошо истину, тебе очень будет легко отличить лжеистину. Легко отличить заблуждение. И поэтому Павел говорит, удаляйся от этих лжеучений. Тебе не нужно их изучать. Тебе не нужно углубляться в них. Конечно, какие-то, может, моменты ты можешь знать, но не нужно тебе так слишком углубляться. Потому что может случиться такой момент, что ты можешь оказаться в этом заблуждении. Потому что я сталкивался с некоторыми людьми. Это мое личное свидетельство, которые находились. И даже сейчас есть люди, которые находятся в этой ереси. И они сейчас очень осторожно относятся к истине. Многие вещи, которые написаны в Библии, они подвергаются сейчас сомнению. Вот так это работает. Поэтому апостол Павел, он говорит Тимофею, отвращайся таких вещей. Я сейчас говорю для того, чтобы мы могли оставаться верными Господу. Для того, чтобы мы могли, не важно, что происходит в мире, а не важно, как к тебе относятся люди, не важно, что Бог допускает в твою жизнь, продолжать оставаться верным Господу. Я хотел бы зачитать еще один стих. 20 глава книги Деяний, с 31 стиха. «Посему бодрствуйте, помянуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слово благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». И вот сейчас мы видим, апостол Павел пишет послание, свидетельствует, он находится в городе Милит. И что интересно, он сейчас пишет это свидетельство, и он планирует идти в Иерусалим. И он хотел бы зайти в Эфес, но он не заходит в Эфес. Но находясь в Милите, это 60 километров от Ефеса, он говорит: «Призовите пресвитеров Ефеса». И эти пресвитеры приходят в Милит, и он говорит им там слово. Он говорит: 3 года, день и ночь, я непрестанно со слезами учил каждого из вас. Почему я сейчас говорю относительно Ефеса? Потому что Тимофей – это пастор Ефесской церкви. Но мы видим, что до этого, возможно, Тимофей был уже пастором, а возможно, и не был еще. Я этого не знаю. Но до этого в книге Деяний он говорит, призовите пресвитеров Ефесской церкви. И он говорит: я 3 года учил вас, непрестанно со слезами. А теперь он уходит уже, и дальше написано, что он понимает, что Дух Святой говорит по всем городам, что узды скорби ждут его. Он говорит, что это последняя встреча. Потому что там в этой книге Деяния, 20 главе, написано, что многие, кто провожали, заплакали, потому что они понимали, что они последний раз видят при жизни Павла. И он говорит: теперь я предаю вас. Он говорит это пресвитерам церкви Ефесской. Он говорит: предаю вас Богу и слову благодати, которые могут вас сохранить, да, со священными. То есть, другими словами, он говорит, вот такой настает такой момент. То есть он 3 года, представляете, 3 года он учил со слезами, день и ночь. Он говорит: но теперь настает такой момент, когда я вас уже просто поручаю Богу. Знаете, хорошо, когда мы собираемся вместе в церкви, проводим богослужение, пастор читает слово, группа восхваления ведет восхваление, даже кто-то выходит и молится представительно. Это хорошо, слава Богу. Но есть время, когда у тебя должно быть личное отношение с Богом. Должно быть время, когда ты один на один встречаешься с Господом. Когда ты изучаешь Писание. Когда ты молишься. Когда ты восхваляешь Бога. Когда это не определяет, кто-то это делает, и ты вместе с ним это делаешь. Но когда ты один на один это делаешь перед Господом. Понимаете, Бог говорит: теперь я предаю вас Богу и слову благодати. То есть есть момент, когда ты сам должен углубляться в Писание. Потому что читать Писание и Библию, знаете, готовить проповедь и выходить на воскресное служение, на данный момент это моя ответственность. Вы в течение недели не готовили проповедь, вам не нужно было, и у вас не было этой ответственности. Но на мне лежала эта ответственность. Но настает момент, когда вот это священное Писание читать, это возлагается на вас. Это ваша индивидуальная ответственность. Я не могу за вас читать Библию. Я не могу вам читать Библию. Павел говорит: я передаю вас слово благодати. Каждый человек, каждый христианин, он имеет ответственность иметь личное отношение с Богом. Слава Богу, что Бог дает нам время, когда вместе собраться, вместе повосхвалять, возносить хвалу, честь Богу. Но есть время, когда ты делаешь это один. Один. Получается, не получается, красиво, некрасиво, но когда ты делаешь это перед Богом один. То же самое, когда ты читаешь Писание. Бог говорит: теперь настает время, когда я предаю тебя Богу и слову благодати. Знаете, я думаю, вот это время, которое был карантин, это было тоже время, когда каждый имел эту ответственность. Когда у нас была возможность, именно вот то, что Павел однажды сказал, иметь у нас сегодня, в наше современное время, это время. Когда мы были преданы, знаете, Богу,
и Слово благодати Его, могущее назидать нас. Это было тогда. Павел это уже говорил Духом Святым. Но я думал, что Бог уже знал, что в 20-21 веке будет такая ситуация. Будет такое время.
И еще последний момент, о чем я хотел сказать. Книга Деяния, 20 глава, 29 стихе также написано. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И вот смотрите, Павел говорит, что эти люди, они не появятся извне, они появятся среди вас. И это будут не просто такие люди, которые не читают Писания. Это будут, наоборот, люди, которые, возможно, будут даже авторитетными в церкви, которые будут даже значимыми в церкви, которые будут видными в церкви, за которыми люди ходили и пойдут потом даже за ними. Павел предупреждает, и вас же самих выйдут такие люди. Конечно, нам хочется, чтобы это был не я. Но если мы не будем придерживаться того, что Писание написано, если мы не будем действительно заботиться и хранить то, что Бог нам дает, это может случиться и с тобой. Поэтому и Писание предостерегает нас. Это время, я думаю, было хорошее время, когда мы могли посмотреть на себя, насколько я дисциплинирован, насколько для меня вот это время, знаете, то, что Бог нам дает, оно ценно для нас. Потому что я смотрю, да, когда мы выпускаем видео проповеди, оно выходит в час времени. Но я обращаю внимание, что люди смотрят и вечером, и на следующий день, а некоторые через несколько дней. Знаете, то и другими словами, есть время богослужения, оно назначено определенное время. Например, вот мы в 9, да и в 11 часов собираемся. Это когда тебе нужно все оставить, когда тебе нужно отказаться от всего и прийти на служение. Но когда ты сам предоставлен себе, и когда это транслируется, ты это порой делаешь в удобное для себя время, когда ты отделяешь время. Знаете, и в этом есть определенные, знаете, этого никто не видит, никто абсолютно, потому что транслируется дома, там, в машине, еще где-то. Видит только Бог, и знаете только вы сами. Поэтому нам насколько важно уметь, я сейчас говорю это как пример, но я сейчас говорю относительно Священного Писания. Нам не нужно делать это тогда, как нам удобно. И нам очень важно воспринимать Писание не нам, как кажется, но нужно Священное Писание воспринимать так, как Дух Святой открывает, как Бог написал. И бывает это, что нам неудобно, нам порой это не нравится, нам этого не хочется. Но если это написано в Священном Писании и Духом Святым, значит, это самое лучшее для нас. И дальше я хотел еще один момент подчеркнуть, чтобы нам сохранить веру, чтобы нам оставаться верными перед Господом. Ну, вы, наверное, помните, да, еще те пункты, которые я говорил. Первое – это нам нужно иметь личную встречу с Иисусом, иметь личное свидетельство. Второе – нам нужно, как он говорит Тимофею, хранить то, что Бог нам дает. Хранить. И отвращаться от пустословия и особенно лжеучения. И еще один из моментов я хочу поделиться с вами и закончить сегодняшнюю проповедь. Это помогать людям встречаться с Иисусом. Еще, ну, другими словами, если сказать одним словом, это проповедь Евангелия. Я хотел бы сказать это на одном примере. Книга Филимона, первая глава. Ну, там всего лишь одна глава, если кто из вас не знает. С 9 стиха. «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь узник Иисуса Христа». Смотрите, он пишет про себя, что он старец. Он уже находится в преклонном возрасте.
он находится в узах. Это последние, можно сказать, вот эти года его жизни. И он пишет это послание Филимону. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». И вот смотрите, мы видим, что это послание Павел пишет вместе с Тимофеем. Вот мы сегодня изучаем на примере послание Павла к Тимофею, а вот это послание к Филимону Павел пишет с Тимофеем. Он пишет это Филимону. И знаете, что интересно, что эта книга всего лишь одна глава. Это всего лишь одно послание конкретному человеку, Филимону, об конкретном человеке, Онисиме. И Писание говорит, что Онисим – это был беглый раб Филимона. Он убежал. А что интересно, Павел говорит, что я родил его в узах моих. Ну, скорее всего, ну, возможно, он оказался в тюрьме. Ну, этот Онисим. И он говорит о сыне моем, которого я родил через благовестие. То есть он, скорее всего, в тюрьме проповедовал ему. И он говорил ему благую весть. И потом он возвращает его к Анисиму Филимону. И он говорит, прошу, прими его. Прими его. И уже не просто как раба, да? Он говорит, как брата во Христе. И дальше он говорит, прими его, как меня. То есть смотрите, как Павел, да, он уже старец, он совершает поприще уже такой, да, великий муж Божий. Но Павел говорит про Анисима, прими его, как меня. То есть он от этого Анисима приравнивает его равным, как он. Знаете, как апостол. Он говорит, как вот меня бы ты принял бы, вот так же его прими. А представляете состояние Филимона? Убежал раб, бегает где-то, и вдруг пишет ему письмо, прими его не как раба, а как брата во Христе. И еще прими его так, как бы ты меня принял бы. Давайте мы прочитаем, что Павел пишет, когда он пишет Колоссянам, и он затрагивает вот именно Анисима, что он говорит про него. Колоссянам 4 глава 7 стиха. «А мне же скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Смотрите, послание Колоссянам он отправляет через кого? Через Тихика. И дальше написано, он говорит, что он верный брат во Христе, Тихик. А в 9 стихе – с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим. Смотрите, мы видим, что послание Колоссянам он отправляет через Тихика, верного, да, сотрудника Павла, и посылает с Анисимом. Скорее всего, Анисима уже выпустили, и он пишет, относит это послание Колоссам. Мы видим, что Павел, он говорит, что Анисим верный брат наш во Христе. К чему я сейчас говорю? Все это. Мы видим, что Писание нам открывает, кем были апостол Павел до того, как они встретились с Иисусом. Мы видим о Давиде, который, может быть, мы как видим его, как Писание написано, он говорит, муж по сердцу Бога, это человек, который сделал мощное израильское государство, написал много псалмов, послужил Богу. Но мы видим то, что сокрыто от нас людей, но открыто через Священное Писание, что Павел, он, оказывается, в юности, он грешил, совершал какие-то преступления. И были грехи, которые он исповедовал перед Богом, открывал перед Богом, и Бог, он снимал вину за эти преступления. То есть то прошлое, которое было у этих людей. Анисим, который был беглым рабом. Но мы видим, что эти люди, они названы верные Господом. Писание говорит, что они верные. Но у них было очень, может быть, не такое безупречное прошлое. У каждого была жизнь, которая была порой неугодна Господу. Но мы видим, что они встречаются с Господом. Их жизнь меняется. И Бог называет их верными. И с чего мы начали? Мы начали с того, что, как написано в 1 Тимофея, когда мы читали послание, 1 глава, 12 стиха, Павел говорит: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что признал меня верным и определил на служение». А дальше он говорит, да, что он был хулитель и гонитель, следующий стих. Но в 12 стихе написано: «Благодарю Господа». Знаете, и почему он благодарит? Что Бог признал его верным. Он благодарит за то, что он даровал ему служение. Знаете, Писание говорит, чтобы мы радовались, что наши имена написаны в книге жизни. Но за что вы благодарите Бога? За что вы благодарите Господа? И я думаю, нам есть за что благодарить Господа. Потому что служение, которое нам Бог доверяет, мы способны с радостью его исполнять. Неважно, получается оно у тебя сегодня хорошо или не получается. Неважно, люди признают твое служение или не признают, оценивают его или не оценивают. Но если в твоем сердце это горит, если в твоем сердце, знаете, у тебя ты поднимается настроение, если ты от этого вдохновляешься, если Бог получает от этого славу, я думаю, знаете, это потрясающе. Я думаю, если ты благодаришь, то я думаю, что в этот момент Бог продолжает признавать тебя верным. Бог, знаете, продолжает доверять тебе это служение. Я говорю не большой, маленький, любой, который приходит от Господа тебе. Твое служение, оно будет иметь силу и влияние и будет возноситься Господу слава не от того, как люди говорят относительно твоего служения, а насколько Бог признает тебя верным. Давайте мы пригласим наш ансамбль. Отец Небесный, мы благодарим за то, что сегодня ты дал нам возможность через Священное Писание посмотреть на тех людей, которых ты назвал верными. И я верю, что через жизнь этих людей ты учишь нас оставаться верными тебе. И, Господи, если какая-то неправда, нечистота или какое-то заблуждение было в наших сердцах, Духом Святым ты все это очисть, прости. И помоги, Господь, чтобы мы научились иметь личные взаимоотношения с тобой. Помоги, чтобы мы всегда помнили тот момент, когда ты открылся для нас, когда мы открыли сердце для тебя, когда мы признали тебя Господом и Спасителем своей жизни. Господи, помоги нам, Господь, делиться этим с многими людьми, которые не знают тебя. Господи, поддержи нас и подкрепи до конца остаться верными тебе. Слава и честь только тебе, Господь. Мы с благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы сейчас прославим нашего Господа. Я попросил ансамбль поставить псалом «Ты, Господь, ценнее серебра». Я думаю, это тоже одна из причин, когда мы можем оставаться верными Ему, когда действительно самым ценным, самым дорогим в нашей жизни это будет Иисус Господь. Это еще одна причина, когда мы можем, несмотря ни на что, идти за Ним, делать Его дело и продолжать оставаться Ему верными. Давайте мы сейчас от сердца будем восхвалять нашего Господа. Давайте сейчас мы будем еще больше утверждаться на основании Его Слова. И не важно, что было у тебя вчера. Не важно, что, может быть, ты шел против Него. Ты, может быть, роптал на Бога. Может быть, обвинял Его в своих бедах. Но это было вчера. Сегодня новый день. В Библии написано, что милость Его и милосердие Его, она обновляется каждое утро. Если ты сегодня проснулся, если сегодня у тебя есть еще возможность жить, я думаю, что ты можешь в этом увидеть милость Божью. милосердное сердце Бога по отношению к тебе. И, как Павел сказал, долготерпение относительно тебя. Просто посмотри на себя глазами Бога. Посмотри на все обстоятельства, которые окружают тебя, глазами Бога. И решай все эти ситуации вместе с Богом. И я верю, ты увидишь, насколько верен Бог. Давайте будем восхвалять.